Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в этот воскресный день, мы отмечаем вторую неделю Великого Поста. И эта неделя посвящена памяти одного из борцов за чистоту православия, святителю Григорию Паламы, архиепископу Фессалоницкому. И в его лице всем святителям Церкви Христовой, которые были ревнителями святого православия, истинной веры, богооткровенного учения, ибо одним из важнейших деланий святителя и епископа церкви является именно защита истинной веры, истинного вероучения от всевозможных лжеучений или ересей, восстающих внутри церкви. Первая неделя поста, вы помните, это неделя торжества православия, когда воспоминалась церковью и праздновалась победа над иконоборческой ересью, а в ее лице над всеми ересями, которые церковь осудила на семи вселенских и 11 поместных своих соборах. Эти ереси восставали в основном на догматы о Боге Пресвятой Троице, на догматы о естестве Господа Иисуса Христа, истинного Бога и совершенного человека, против Матери Божией и против святых икон. Но затем дьявол, получивший поражение в этих попытках внедрения ересей против божества, предпринял попытку введения новой ереси, которая уже касалась не догматов церкви относительно Бога, Богородицы, икон, а отношений внутренней жизни. Это касается и Бога, но Бога именно как источника нетварного света, источника для нас, людей, благодати и даров Духа Святаго. Если нельзя было исказить учение о Боге, то нужно было дьяволу нарушить связь между Богом и людьми, желающими быть с Ним, то есть верными чадами церкви или теми, кто стремится стать такими. И для этого сатана запустил своего делателя, злоделателя, еретика, который восстал против учения о внутреннем делании, о свете Христовом, благодатном, нетварном, то есть несозданном, а который является эманациями Бога, Божества. То есть это не тварные энергии, а то, что действительно вечно исходит от живого Бога, и им направлено на людей, верующих Ему и поклоняющихся Ему в духе и истине. цель сатаны и его орудия Валаама, который и внедрил эту ересь вот, в православной церкви, состояла в том, чтобы произвести подмену понятий. Потому что чаще всего сатана работает с помощью лжи, подделок, потасовок, извращений, искажений, какого-то истинного смысла или толкования. Так и здесь. Он не стал отрицать отсутствие света вообще. Это было бы слишком грубо и заметно. Он подменил суть происхождения этого света. Если святые отцы церкви утверждали, что этот свет не тварный, то он стал утверждать, что это тварный. От Бога, да, но свет сотворенный. Вот. И как бы конкретным местом приложения было взято явление Господа нашего Иисуса Христа на фаворе. И таким образом спор перешел как бы о природе фаворского света. Конечно, для людей, как бы невежественных, непосвященных, невнимающих, а которые просто ходят за обрядом в церковь, даже не разбираясь, в церковь ли они ходят. Ходят, потому что называют что-то церковью, храм, колокольный звон, поют хорошо, свечи можно поставить. А они не вдаются вот, в подробности, исследования, почему и какого вообще природы света. Поэтому, если бы не стоял вопрос со стороны святых отцов церкви, то простые люди вообще бы не разобрались. И не понимали. Им сказали, тварь, они тварны, вы исповедовали. Скажи, они тварны, они не тварны, вот и свои, верить, понимать. Вот. Поэтому святители церкви, то есть епископы, которые просияли святостью, именуются святителями, они и должны стоять на страже чистоты учения. И это не есть просто какое-то формальное делание. Это и самое, что не есть, жизненно важное делание по сохранению самой жизни. Потому что очень важно для нас правильное, богооткровенное понимание основных предметов нашей веры, от которого зависит наша практическая деятельность для нашего спасения. Поэтому, отстаивая это учение о нетварности фаворского света, церковь в лице своих святителей, она отстаивала наше спасение. Это очень важные предметы. И поэтому и память об этом поставляется в период Великого Поста, когда люди призываются к сугубому, углубленному покаянию, к личным подвигам, посильным, но таким, что действительно ущемляют наше падшее естество. И одним из таких подвигов является не только ущемление тела, его страстей и приятностей обыденных, а подвиг умственный, подвиг как раз восприятия богооткровенного учения о предметах нашей веры, и потому в первую неделю напоминается нам о победе над иконоборческой ересью, а во вторую над победой над ересью в отношении внутреннего делания фаворского света, то есть о источнике благодати, без которой мы не можем ни спастись, ни быть в общении с Богом. Потому что мы можем быть с Богом только в Его свете, только под воздействием Его благодати. Бог есть свет, и свет нетварный. Бог есть свет потому, что для нас Он воспринимается светом. До нас доходит Бог своим светом. Несколько грубо можно сравнить, насколько позволяет наше человеческое восприятие, со светом какого-нибудь светила, солнца или звезды какой-то. Мы не можем непосредственно соприкоснуться с солнцем по причине того, что мы несоизмеримы и сразу сгорим, даже не доходя какое-то большое расстояние, будем просто сражены его огнем. Но мы воспринимаем солнце по его свету, который одновременно и доносит нас тепло в двух проявлениях. Поэтому мы видим диск солнца, мы видим его свет, и мы ощущаем тепло, которое нас не палит, а просвещает, согревает и делает для нас видимым вот все тварное мироустройство. Потому что, когда солнце заходит, и нет никаких светильников, мы находимся во тьме, то даже заложенная Богом способность к зрению у нас не работает, потому что она включается только тогда, имеет смысл и значение, когда есть еще освещение предметов. Тогда можно видеть. И лучше всего окружающий мир виден именно в свете солнца. Потому что ночью, конечно, при свече, при фонарике можно тоже видеть, но это искаженное восприятие, и не сравнить его с тем видением, которое во свете солнца. Так и в духовной жизни. Есть умное солнце Бог, и мы можем правильно видеть при двух условиях. Так же, как и во внешнем. Это имея правильно, здравым собственное зрение, способность видеть духовные предметы. Одной этой способности недостаточно. Даже если мы очистимся от греха и выпрямимся в духовное зрение, и оно станет способным видеть, то если не придет от Бога свет духовный, благодатный, то мы все равно не увидим ничего. Поэтому вторым важным дополняющим действием для видения духовного мира является божественный свет. И только при исполнении этих двух важных частей, то есть когда есть воздействие на нас божественного света, и с нашей стороны есть здравое зрение для видения, тогда мы начинаем видеть духовные предметы так, как они действительно устроены Богом. Не искаженно, не извращенно, не лукаво. Так, как есть. Поэтому мы должны заботиться о достижении этих двух важнейших частей духовного видения. О самоочищении своего духовного зрения, а духовным оком у нас является ум. Поэтому внутреннее делание так важно, призывание имени Божьего с целью покаяния, очищения помыслов, чтобы ум устоялся, очистился от всех страстных помыслов, бесовских помыслов, мечтаний, предприятий, картин, воспоминаний, которые пленяют наш ум и уводят его от божественных вещей, или искажают наше зрение страстными движениями. Вот поэтому мы должны в покаянии добиваться этого очищения, чтобы восстановилось наше духовное зрение. И это уже делается благодатью Божией, только с помощью благодати Божией, без которой мы и перстом двинуть не смогли бы. Но нужно еще непосредственное от Бога освящение, свет, посланный нам, нетварный, божественный, духовный, вечный свет, который посылается именно для освящения духовного мира, духовных предметов. Только тогда происходит правильное видение всего, и Писания, и пути спасения, и нашего состояния, состояния всего мира, и пророческих указаний, и всего остального, что входит в наше рассмотрение ради нашего спасения, богоугождения или служения Богу в Духе и истине. Поэтому так важно отстаивать церковное учение во всех деталях, потому что это существенно необходимо для нашего спасения. И оно напрямую связано с практическим деланием нашего спасения. Неправильно принятый какой-то догмат, неправильно принятое учение, неправильно принятое мнение или божественное откровение, извращенное, искаженное, приводит к неправильным действиям, к ошибочным действиям, поступкам, деланиям и, соответственно, пагубным плодам, недолжным результатам нашей деятельности, которые заканчиваются или бесплодием, или плохими, погибельными плодами. Мы вместо очищения погрязаем в страстях, вместо ясновидения принимаем ереси за истину или лжеучение за божественное откровение. И таким путем еще сугубо повреждаемся и погибаем, не ведая даже и не понимая, и не давая себе отчета в этом. Поэтому без внутреннего делания невозможно никак устоять ни в духе, ни в истине. Поэтому отцы так усиленно призывают нас к личному покаянию, внутреннему делу. Это единственный путь, когда мы можем выйти в поле истины. И любовь к Богу знаменует собой не только исполнение Его заповедей, что это основа, да, но и любовь к истине. Бог есть истина. Поэтому любящий Бога любит истину. То есть то, что есть действительно на самом деле в духовном мире, так, как Бог это установил, и как Он для нас это открывает. Поэтому здесь человек ничего не может со своей стороны сделать, кроме как принять верою. И вот здесь мы наблюдаем как бы основную причину спотыканий, отпадений большинства людей, которых так или иначе коснулась вера, или так или иначе они соприкоснулись с церковью, с вероучением, с делом спасения. Основная причина людей, которые соприкоснулись с верой или с вероучением и не устояли в истине, отпали и погибают, несмотря на то, что они совсем стали неверующими или попались в ересь, или в какое-то поверили уже в учение, или заблудились как бы в практической стороне своего спасения, она состоит в неверии. И Здесь вот это определение неверия имеет глубокий духовный смысл, а не просто неприятие умом каких-то догматов или истин. В том-то и дело, что часто бывает, что люди умом приемлют какие-то догматы, истины от Бога, и на этом их посвящение останавливается, заканчивается. Но в своей практической жизнедеятельности они не раскрывают эти догматы, их силу, их жизнеподательность своей жизни. Они думают, что догматы – это какие-то абстрактные истины, а не живые, действенные откровения Божии, которые для того и установлены, чтобы реально помогать нам. И вот люди, которые не дают себе труд заниматься богомыслием, потому что как иначе с Богом можно общаться? А богомыслие, не надо бояться слова богомыслие, богословие, думать, что это только что-то там каким-то высоким людям или которые закончили какое-то духовное учреждение. Нет, практическое богомыслие – это молитва. А молитва – это принадлежность всякого человека. Она дана всем. Поэтому любая безграмотная бабушка или дедушка или младенец, если он верит Богу и молится Ему, он уже занимается богомыслием, богословием и богославием. Он славит Бога, он благодарит Его, пусть по-детски, если он ребенок. Но он причастен Божеству, он общается с Ним, он получает от Него разумление, благодать на своем уровне, в своем состоянии, и он размышляет. Он говорит, понимая, что он говорит, на своем уровне он понимает, что он просит, хлеба, молока ли, вина ли, книгу ли почитать. Понимает это и ребенок, тем более взрослый человек. Понимает, о чем он просит. Значит, он рассуждает, размышляет, что попросить, что у Бога попросить, для чего он это просит, что с этим будет делать. Это и есть вопросы богомыслия. А если они выражаются словом, то это богословие. Практического. Не высокого догматического, а практического. А догматы они приемлют верою, содержат, исповедуя символ веры, и практически спасаются. Но есть нужда и усваивать эти истины. И если человек пойдет в своем покаянии дальше и будет через непрестанную молитву или как можно частую молитву, стяжевая непрестанную молитву Иисусову, плач, сокрушение и другие необходимые для спасения, очищения Божьи дары в покаянии приобретать, то он начнет соприкасаться с Богом непосредственно. А Бог есть преумное существо. Сущность преумная, мудрейшая. И это опять мы говорим по немощи своей. Потому что никаких слов не хватит, чтобы выразить вот мудрость Бога. Мы говорим премудрость, потому что у нас на нашем языке просто нет никакой другой степени, чтобы выразить то, как хоть относительно нашего ума, почитания ума Божьего. То если Бог есть преумная сущность и сама премудрость, то какими же должны быть мы со своей стороны, чтобы хоть как-то соединяться. Понимаете? Мы должны тоже продвигаться в нашем развитии. Потому что Бог не есть примитив или какой-то там недостаточный в своих действиях. Поэтому мы должны соответствовать этому как-то, чтобы хоть как-то в начальном уровне воспринимать и общаться, понимать Бога. В Его мысль, Его промысел о нас. И это неизбежно. Если мы хотим жить вечно с Богом, то мы должны начинать здесь, на земле, вот как бы вступать с Ним. Вот это умное общение, через умное делание. Потом он называется Святыми Отцами умным, а не безумным. И, конечно же, враг знает враг спасения нашего, знает силу и важность этого делания. И здесь он и бьет по уму ложными мнениями, внушениями ложных мыслей, учений, их распространено множество великое, чтобы на каждую благоткровенную истину дать сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч ложных мыслей, ведущих в разные направления, лишь бы не к Богу. То есть на все вкусы он подставляет варианты ложные, которые без труда приемлются. И это очень лукавый ход. И лукавые люди склонны к лукавству, а мы все склонны в той или иной степени, они цепляются. Это которые способны размышлять. Они цепляются и попадаются на эту дьявольскую удочку через мыслительный процесс. Поэтому он опасный. И без смиренно мудрия по нему пройти будет невозможно. То есть только опираясь на мудрость, мы видим, и премудрый Соломон пал. А обязательно должно быть еще смирение. Когда вот смиренно мудрый человек, он пройдет. Смиренный, но тупой тоже не пройдет. Мудрый, но несмиренный тоже не пройдет. Смиренно мудрый. Так и было сказано Антонию Великому, когда он видел множество сетей дьявола, и он сказал: «Господи, кто пойдет?» Ему от Бога был ответ: «Пройдет только смиренно мудрый». Это важное, важнейшее для нас качество. За него мы должны бороться как за свою жизнь, потому что оно приводит к жизни. А не отказываться под предлогом возможных там прелести, погибели и так далее. Мы вообще не будем мыслить о Боге. Это опасно. А молиться, смотрите, в ухо опасно, в прелести летают. Да, опасно. Но у нас нет другого пути. А вот как раз пройти и преодолеть все опасности, победить и прийти в покой Божий, это наше дело и наша задача, и наша цель. И Бог помогает. Без Божьей помощи и нельзя было бы ставить эту задачу. Он помогает. Он знает все наши проблемы, наши немощи, условия, обстоятельства, наше состояние. Поэтому бояться нам здесь за Бога, что Он нас не поможет, не надо. Надо за себя бояться, чтобы мы где-то не ожесточили свои сердца неверием, практическим неверием. Опять-таки, не теоретическим, не головным, а практическим неверием. И Вот эти люди, которые поддаются действию лукавства, они увидят в Писании или у Святого Отца в твоих трудах где-то слово правильное, истинное, для чего-то, кому-то конкретно сказанное, на какой-то случай конкретный. Они какое-то слово видят, вырывают его из контекста. Почему? Потому что они его и не видят. Духовный смысл от них сокрыт. Они не духовные. Они душевные или плотские. И поэтому они духовно не разумеют это слово. Они его видят просто как слово. Но у них острый ум, цепкий. И они начинают строить логическую цепочку, которую дьявол же им и подсовывает. И так выстраивается целая цепочка ложного мудрования по какому-то конкретному предмету из Писания. Ну, например, о любви к врагам. Как лукавый человек подходит к этому? Он прочитает фразу «любите враги ваши». Бог сказал, Бог сказал. Руки вверх, сдавайся. Он берет эту цитату как вот всеобъемлющую истину на все случаи, на все времена, на все состояния, на все условия, и которые нельзя... А, и в чем он опирается? Это же Бог сказал, поэтому попробуй мне возразить. А ведь никто же с ними не спорит, ведь никто же не говорит, что это не Бог сказал, или что это не истина. Ему никто в этом не возражает. Но он сразу, поскольку он принял это не духовно, он разгорячением этим, все, он берет, превращает это в дубинку и ходит, всех колотит. Из любви. Требует всех любви к врагам, не понимает, что сам-то он никого не любит. То, что врагов, друзей, благодетелей не любит. И он лупит всех дубинкой, надо врагов любить, врагов любить. А по словам врагов он уже там расширяет в собственном контексте. Это и враги церкви, и враги веры, и богохульники, и садомисты, и допотопники. И тогда он не понимает, что он уже попал в хулу на Бога. Потому что у Бога своя любовь к этим врагам. Допотопный мир он топит, Содом, Гоморру, пять городов сжигает, как образец отношение к этому виду греха. И другие все, Египет казнит, и тех, и угрожает геной огненной, преисподней, и так далее, и так далее. Бог любовь. Так поступает. Апостолы так поступают. Апостол Петр умещает Ананию и Сафиру за ложь Духу Святому. Собственное имущество, с половину спрятали, сказали, что все, и были наказаны смертью. А где же любовь, говорит этот человек с дубинкой о любви к врагам или к братьям? Где же любовь? Это же не то, что там враги были в церкви, это же братья были. Надо было их увещевать, разъяснять, умолять. Вы так же могли, да что же там денежки спрятали? Ну, конечно, ну, наказать, отлучить их там, от причастия. Ну, почему сразу раз и смертью? Потому что они не понимают духовного. Для них духовное недоступно. А вот логические манипуляции доступны. Поэтому, если к Писанию подходить вот так, своими плоскими измышлениями, и думать, что это как предмет научного рассмотрения, то можно настроить множество ложных логических построений. Причем одни будут противоречить другим. И строятся вот, группы, если есть последователи у них строятся группы целые, вот, объятых ложью, или группы прелестников, которые будут тыкать в Писание в это место и говорить только так. А другие находит в Писании другое место, которое противоположное этому. И говорят, да нет, ну что вы говорите? А Илья пророк ножичком врагов резал. Врагов надо бить только ножичком. И создается группа, которая, значит, резателей врагов. А здесь группа всепрощенцев, которые любить надо врагов, засос, обнимать, ласкать, греть. А пусть они церковь разрушают дальше, еще лучше. А конечно, что, если кормить, поить, лелеять, то как человек покается? Он будет думать, что он правильно поступает. Если к нему такое отношение любвеобильное, так он будет дальше разрушать. Но это никак не могут понять, что таким путем они из разрядов как бы богоществов становятся просто врагами Божьими, которые участвуют в злом деле. А если бы не внимательно почитали Писание, то увидели бы в духе, что кто, Писание обошло, всякий, кто приходит к вам и не приносит свое учение, того не принимайте, не приветствуйте. Потому что общение с человеком начинается с приветствия его и с принятием себя, как и с помыслом. Мы сначала его приветствуем, принимаем внутрь себя, а потом попадаемся. Так и с человеком. А за человеком стоит его состояние, его ложное, богоборческое состояние. Оно уже несет разрушительную силу, вред церкви, сообществу верных, каждому верному. Поэтому, принимая его в свой дом, я не только себе могу повредить. Ну, допустим, я такой столб твердый, веры, все, что для меня там приход какого-то еретика лично на мне никак не скажется. Потому что я посмеюсь его, поругаюсь его всем этим безумным измышлением. Но сосед, другой треть увидит, что я его принял, значит, этим одобрил, счел нужным общаться с ним, что с ним можно общаться. Завтра и он его примет в свой дом, а там будет повреждение. Поэтому заповедь не случайно установлена. Как бы бейте по самому начатку общения с врагами веры и церкви. В самом прилоге, точно как с помыслами. Но когда запустите, потом будет намного труднее бороться изнутри. Но при этом, как людей, жалеете о них. Кто же мешает? Смотрите, лично как вот по природе создан человека, что он заблудший, что он погибает, что он стал врагом Божьим, что он разрушает дело Божье на земле, церковь. Его, как человека, жалеете. Но его, как разрушителя, отвергаете, не принимаете в дом, не приветствуете и так далее. А если имеете власть, как апостол Павел, там, Петр, то и ослепляете. И топите, как колдуна Кенопса Иоанна Богослова, или как колдуна Симона Волхва Петр, которого бесы подняли, и так далее. Это не всем относится, но тем, кто имеет власть в церкви и обязаны блюсти ее, защищать своих чад, тем дана и такая сила. Молитвой, силой духа уже, не ножичком, а уже силой духа, побеждать и заграждать все уста, и даже сатане предавать. Апостол Павел делал. Это истинная любовь. Тогда и немощные братья наши будут видеть отношение к ним. И самим этим людям есть шанс кому-то из них задуматься обратиться. А если их с ним будет любезничать, как они обратятся? Как они? Они будут сказать, значит, мы правильно живем, правильно поступаем. Ибо нас все любят. Мы церковь враждуем, а нас любят все. Где им? Как им увидеть свою ошибку и погибельность? Никак. Поэтому корнем, причиной всех этих преткновений является неверие. Неверие же происходит от ожесточения нашего сердца. Поэтому в Писании мы находим такие важные для нас указания, частности, вот апостол Павел, послание к евреям, пишет для нас. Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. То есть просто здесь для примера апостол приводит события, связанные вот с еврейским народом, когда он был выведен из Египта от Моисеем, и там началось роптание. И когда мы читаем эти места, то не нужно думать, что мы читаем историю тогдашнего еврейского народа. Нет, мы читаем духовно как раз нашу историю. То, что с нами происходит, или вот начнет происходить. Внутренней жизни это относится на все времена, к духовной жизни. И как тогда это на народе сказалось, так сказывается и сейчас на нас, которые избрали истинную веру, истинную церковь и спасение. Можно в самой правильной церкви, при сохранении всех догматов истинных, ожесточить свое сердце вот, в практической как бы, сфере и не поверить Богу, и быть неверующим. И мы это наблюдаем, что как бы изнутри истинной церкви восстают все эти и ереси, и гордецы, которые устраивают и расколы, и восстают на как бы истины с той или с той стороны. И вот дальше апостол приводит отношение Бога. От лица Бога говорит, посему я вознегодовал на онный род. Народ отступнический. Речит ибо об отступниках, которые формально продолжают верить, но внутри они уже отступники. И сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. То есть вот это непрестанно заблуждают сердцем. То есть не в чем-то один раз, два, три, непрестанно. То есть это уже образ жизни, это образ отношения, ложная духовность. Сердце, да, это орган духа. Значит, они непрестанно заблуждаются. То есть сердце у них постоянно не с Богом. Оно блуждает вне Бога. И поэтому они не познают путей Божьих. То есть тех внутренних путей, да, через которые благодать Божия или Бог, Дух Святый, снисходит к нам, и без которого мы никак не можем. Его пути. «Посему я поклялся во гневе моем, говорит Господь, что они не войдут в покой мой». Это уже духовный закон. Вот эти люди, которые пытаются только путем внешнего обрядоверия и сохранения только догматов внешних, хотя им это редко удается в чистоте, они никогда в реальности не войдут в духовный покой. Они никогда не сядут душевного мира, мира помыслов, мира страстей и от бесов, которые внутри них свирепствуют. Снаружи демоны нападают и на святых, и на апостолов, и на Господа, искушали и так далее. Это неизбежно, и этому не надо удивляться, это должно быть. Не надо все это побеждать, преодолевать. Но изнутри то надо повыгонять их. Верующий в меня именем им изгонит бесов из себя, прежде всего. Вот первое определение верующего человека. Не сказал Господь, верующий меня содержит догматы, правильно, не искажая их и так далее. Нет такого определения. Потому что это и так понятно, что без этого человек не может вообще подойти к внутренней жизни, и тогда он вообще ничего не верит ни во что. Поэтому есть вещи, которые не оговариваются, так понятно, что без признания, что Бог есть Бог, и что Он там Троица, и что Иисус Христос это Бог и человек, и так далее, что без этого вообще нельзя ничего говорить. Это не надо повторять. А вот для практики сказано, что признаком верующего, то есть не формально, а реально верующего, является, что Он изгонит именем Моим. А как можно призвать имя того, кого не веруешь? Бесов. И они изнутри перестанут коварствовать. Тогда может быть только вход в покой Божий. Если внутри бесы, как человек может быть в покое? В каком покое может быть? В каком мире? В каком согласии внутреннем может быть? А если человек внутри себя разногласит, немирен, беспокоен, мучит различными страшными движениями, ощущениями, помыслами, то о каком спасении, о какой вере, о какой жизни во Христе и со Христом может идти речь? Никакой. И именно из таких людей демоны набирают себе орудие для борьбы с теми, кто действительно хочет спастись. Это и плевелы, и сыны противления, которые и внутри церкви, и снаружи церкви, прикрываясь обрядоверием или формальным хранением догматов, а иногда даже ревностью о православии, на самом деле ведут разрушительную работу. Борются с церковью, борются с людьми, с действительными служителями, с действительными проповедниками, потому что их не интересует на самом деле ни Бог, ни спасение. Они неверующие. Их интересует личная слава, выгода, корысть. Как бы хотя бы в религиозной сфере, или церковной, влияние над людьми, получение какого-то значения, вот я кто-то, я что-то, меня заметили, я не просто так пошел по жизни, вот смотрите, какой я. А поскольку он ничего не может сказать положительного, то они становятся разрушителями. Ибо это легче. Разрушать, клеветать, очернять, лгать, унижать, оскорблять и при этом выглядеть ревнителем православия, ревнителем Бога. А кого можно унижать, оскорблять? Истинного служителя. А кого же еще? И так находится для них работа бесами, которую они видят и смысл, и цель, посвящают всю жизнь, сознательную свою, в борьбе с Богом, с истинной верой, с благодатью. «Смотрите, братья, — продолжает апостол, — чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Вот в наш отступнический век эти слова являются такими краеугольными для понимания, что же случилось с христианским миром. Почему люди отступили от живого Бога в реальности? Да, сохранили и храмы, богослужения, какие-то догматы, архитектуру, живопись, пение церковное. Даже восстанавливают храмы, монастыри и так далее. И думают, что это и есть богоугодное дело само по себе. Но даже просто по-житейски посмотреть, почему священники занимаются храмосозиданием внешним. Не храмы своих посомых восстанавливают, а внешние. Это легче, это выгоднее, это сразу заметно. Но разве для того, чтобы строить кирпичные здания, золотить купола, развешивать и расписывать иконы, нужно принимать священный сан? Разве для этого Бог дает священный сан? Неужели нет просто строителей, архитекторов, художников, иконописцев, которые просто люди этим занимаются как своей профессией, или как служением Богу, или как призванием? Получается, что человек, поставленный Богом на одно делание, занимается не своим делом. Тратит время и силы на другое дело, которое могут делать другие люди. Пусть даже полезные при каких-то обстоятельствах. Но когда идет вот несоответствие, подмена, это и показывает о заблуждении этого человека, о прелести и неправильности. Поэтому, тем более, что само по себе внешние стены здания, они не могут ничего нам помочь для спасения, если не будет главного, да, внутреннего делания. Поэтому это и есть лицо сердца лукавого. Человек не просто отказывается, а, Бога нет, я пойду жить там совсем безбожно. То есть пить, гулять, убивать, грабить. Нет. Так не поступают. А лукавство в том состоит, что они продолжают называть себя верующими, священниками, епископами, строить храмы, но в реальности они неверные. И их неверность и неверие, вот это практическое неверие Богу, недоверие Богу, они ему не верят. Они из него сделали понятие, и его абстрактные истины там выставили на полочку, поют, исповедуют, но не живут этим. А неверие и неверность проявляются в том, что у них нет благодати. Вот все есть. Хороший хор, красивые иконы, храм отстроенный, отремонтированный, книги собраны все хорошие, полезные. А при этом нет благодати. И зачем туда все это? «Но наставляйте друг друга каждый день», продолжает апостол, «доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не разточился, обольстившись грехом». Отступление массовое, вселенское, произошло и вот заканчивается. Из-за того, что люди ожесточили свои сердца, сделали их лукавыми и стали неверными, потеряли благодать. Осталась только ширма от православия и христианства. Поэтому для истинных христиан указан путь вот в это супническое время. Но наставляйте друг друга каждый день. Нас мало, идущих узким тесным путем. Мы в поругании от мира, от орудий сатаны, от отступников, выдающих себя за Божьих служителей. Будем поругание всего мира, да? Не будьте ненавидим всеми именем моего ради. Поэтому нам ничего не остается, как вот в нашем малом тесном кругу наставлять друг друга каждый день. Каждый день. То есть поддерживать, помогать, уговаривать, убеждать к практической деятельности своего спасения. Видишь, брат ослабел или сестра, говорит, помоги, подскажи, ничего, не падай духом, у меня такое было вчера, сегодня прошло, и у тебя пройдет завтра. Находить всячески, потому что очень трудно. Вы даже не можете представить, насколько сейчас страшное время. Его не с чем сравнить. Просто не было такого никогда. Отступление было с самых первых времен в действии. Но по такой силе, такому масштабу, размаху, лукавству и коварству, каким сейчас оно никогда не было. Сейчас бесы научились даже истины святого православия, святоотеческого делания настолько лукаво, коварно перекручивать, манипулировать, опять-таки, вот по этим логическим цепочкам, они, конечно, духовно не могут проникнуть, но люди-то еще не освоились, что пытаются запутывать людей, цитируя эти истины, преподнося их в искаженном смысле, искаженным добавками, толкованиями, то есть манипулируя ими, а не раскрывая их живой смысл и деятельность. То есть не призывая к деятельности, не научая это действовать, ибо сами они не делают этого. Они не живут в благодати, они не живут в деяниях и в их плодах. А просто манипулируют. Книжку-то любой может грамотный человек купить. Исаака Сирина, Максима Исповедника, Семена Богослова, Серафима Саровского, Иоанна Кронштадтского. Прочитать слева направо, сверху вниз. Даже выучить наизусть. Повыхватывать, построить там всякое. И ходить или выставлять на сайтах все это там в своих трактовках плотских, душевных, лесовских, и путать людей. Это мы видим, происходит. Нигде нет цельного, ясного учения, призыва к покаянию, а вот какие-то идут всякие выжимки с искажением, а цель одна — себя только прославлять, что вот мы какие. А пользы нету. То есть, почитаешь, пользы нету. Это невозможно, оно не работает. Идет только ругань, критика и выставление себя. Вроде он знает. На самом деле он ничего не знает, потому что он только видит эту часть, он не видит другую часть. Он не сопоставляет. И тут же можно его опровергнуть из Писания же другим местом. А ему это не нужно. Ему цель вот сейчас, вот, сославшись на авторитеты, запутать людей, им погублять. И он уже не видит, что он несется страстями, бесами движимый. Такой несчастный человек. Поэтому будьте внимательны. Не верьте на слово. А особенно внимательно относитесь к слову, к воздействию слова. Сверяйте только с Духом и учением святых отцов Церкви и истинных духовных проповедников, уже, которые нам от Бога открыты. Вот. Только через них, принимая что-то к рассмотрению, затем еще через опытное делание, убеждаясь в правоте, да, но если это речь о средстве каком-то, то есть работает ли оно вообще и для меня в частности, срабатывает ли оно на мне. И таким путем выбираем себе эти средства, которые должны работать, и помогаем братьям наставлением. И вот здесь ключевым словом является, это коли можно говорить ныне. Мы знаем, да, ныне и присно веки вековен. То есть ныне, сейчас. Не надо откладывать это на когда-то. Вот закончу институт, тогда начну спасаться. Вот получу пенсию, тогда начну спасаться. Вот только детей выращу, тогда начну спасаться. И так может множество быть всяких... Сейчас так, чуть-чуть придержусь, а вот уже вот. Это обман. Дни лукавы, время лукавы. Сейчас. Вот ныне. Вот сейчас ты пришел к пониманию чего-то, надо сразу же заниматься этим. Уже завтра могут и выключить, и свет погасить. И уловить, и отвести. Мы не знаем, что будет завтра. Поэтому, если сегодня открыто, вот из этого откровения действуй. Потому что завтра войдешь в более глубокое понимание, и больше благодати будет, и так далее. Если сегодня не возьмешь, это уже оскорбление Бога. Бог тебя открыл сегодня и требует себя сегодня. Если ты приходишь на завтра, Бог, ну да, тебе это не нужно, то ну и уходит, оскорбляется Дух Святый. Потом будем сами себя обвинять в день страшного суда. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Еще один очень важный момент. Мы начали правильную жизнь в истинной вере, в истинной церкви, и занимаемся правильным деланием, спасительным покаянием, призванием имени Божией, внутренним деланием по святым отцам. Но польза будет от этого причастия Христу, да, если только начали твердо сохраним до конца. твердо сохраним до конца. Если не сохраним, то ничего, никто не говорит, вот они начали и бросили. Представьте себе спортивное соревнование, забег, и вот человек что старт, он побежал, потом через несколько метров, пойду на скамейке посижу. Те прибежали и получили. И кто ему даст нибудь медаль или какой-то? Конечно же, нет. То есть даже в таких обыденных вещах понятно, что человек начавший, это еще не значит, что он получит награду. Важно до конца. И вдруг, так вы сами знаете, сохранившего, претерпевшего до конца спасется и так далее. Так что это утвердиться в этой мысли и на самом деле выполнять. «Доколе, говорится, ныне, когда услышите глас его, не ужесточите сердец ваших, как во время ропота». Видите, все через голос. Руководство идет через голос Божий. Голос Божий доносится через его служителей, истинных. Поэтому-то и многоголосие бесовское пытается заглушить этот истинный голос. Иногда глаз вопиющего в пустыне. Один-единственный глаз, но его пытается множество других голосов. Поэтому наша задача различать и овцы Христовы, голос истинного пастыря всегда услышат, а от чужого будут бежать. И это важно ныне. То сейчас именно, когда услышите глаз его, то есть глаз Божий, чтобы мы по отношению к этому голосу, к этой проповеди, не ожесточили свое сердце. Ибо больше никто нам не донесет, как наше время спасаться. Никто не донесет. Нужно голос услышать. Сегодня, живой, действующий. Кто скажет, наберем книги и будем спасаться. Нет, не получится. Потому что мы пренебрегаем Божьим установлением. В тех же книгах, которые можно набрать, написано у святых отцов, что кто утверждает, что в наше время, вот сейчас, современное, нету сосуда Духа Святаго, который может руководить, тот впадает не в одну ересь, а во все ереси сразу. Он хулит Бога и Духа Святаго, что якобы Бог на наше время никого не оставил. Он всегда был, а сейчас вот закончилось у него. Что-то не доделал Бог. Не может такого быть. Их мало. Да. И мало не потому, что Богу жалко было подготовить много, а потому что не для кого, что мало спасающихся, и нет нужды выставлять много проповедников для малых, малого числа восприемлющих. Когда созреет большее число людей, Бог выставит большее число проповедников. Это его дело. Кого выставлять? Когда выставлять? Поэтому наше дело услышать голос истинного служителя, истинного проповедника, не ожесточить свое сердце к этой проповеди, а воспользоваться ею и научиться путям спасения и в деятельность практическую вести это и спастись. Дальше апостол сравнивает, что произошло с выходцем из Египта, и мы на себя это прикладываем. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем». Уже люди двинулись, вышли из Египта. То есть Египет названо наше греховное состояние, если в духовном, по другому человеку. И вот мы поверили. Значит, Евангелию, святым отцам, что надо спасаться, надо каяться. Вроде как все приняли это, теоретически пока. И вышли, двинулись. Ходим в храм, значит, исповедуемся, причащаемся, занимаемся молитвой, просим о плаче, берем борьбу со страстями, познаем и вводим в свою жизнь делания святоотеческие, которые для нас доступны и необходимы. Это все называется вот движением. Вышли мы. То есть мы начинаем выходить из греховного состояния, сопротивления греху, борьбе со страстями. Это важное необходимое делание. Но затем начинается ропот. Он может по многим-многим-многим всяким обстоятельствам возникнуть. Не обязательно вот смотреть, как было в Библии, там, о, мясо захотелось. И нам тоже бывает, мясо хочется в пост. То есть бывает и буквальное совпадение. Но суть не в этом. То есть, когда нам хочется чего-то запрещенного Богом, греховного, для услаждения, это и есть желание египетских снедей. А поскольку его в духовной жизни нет, а мы привыкли быстро, сразу получать удовольствие через руку протянули, взяли, там, что-то в рот уложили, да? Денежку дали и пошли, получили удовольствие, там, где-то прокатились, покачались, загорали там, и так далее. И вот этот навык, опыт греховного услаждения, или просто даже чувственного услаждения, что даже оно и безгрешно, но оно чувственное услаждение, вот, он настолько у нас уже сидит внутри, что когда мы входим в совершенно новую, неизвестную для нас сферу духовного делания, да, духовной жизни, то у нас не на что больше опереться, как на свой предыдущий опыт. И поэтому нужно самоотвержение, надо отречься от него, а мы не отрекаемся. И начинаем по старому опыту ожидать, что и здесь, в духовной жизни, будет точно так же. Ну, как бы заменилась сфера, но то же самое. Потянул руку, взял, денежку достал, купил спасение себе, или грехов прощения, или причастие. Заплатил денежку, и все, причастили тебя, покрестили тебя. А все легко и быстро. На самом деле, это не приобретается так легко и быстро. Потому что то, что легко и быстро, то и теряется. И Бог уже совсем иначе дает. Не потому что ему, опять-таки, жалко, а он дает, чтобы нам это было надежно и спасительно, а не легко потерялось потом, или бесы это легко отняли. Поэтому человек вот в запале таком плоском думает, ну, сейчас я и то же самое, как жил неплохо в мирской жизни, там все достигал, добивался там, образование получил, там, по должности, о, уверовал, о, сейчас я нажму на все педали и в вере так продвинусь быстро. Он начинает, та-та-та, молитва, правила, все, поститься там даже, а потом, а ничего не происходит, такого сразу заметного. Ничего такого не происходит. И начинается ропот. Не обязательно словесно выражаемый, а внутренний ропот, недовольство. Да что ж такое? Когда же эта благодать придет? И что она такое? И что ж, как ее это? Неужели уже я так мало подвязался? Уже молюсь, молюсь и днем, и ночью. Все выглядываю. Нету. Никакого утешения. Зато скорби навалились. Всех сторон. Родственники говорят, сумасшедший. Знакомые пальцем у виска крутят. Те тоже там говорят, занесло тебя. Те сектантом обзывают, те еретиком, те бесноватым. И так далее. Со всех сторон там все вот такое. Тут еще всякие пакости бесы творят. Все. Это все, пожалуйста, сколько хочешь. А где же утешение? Где же эта благодать? Где же это просвещение такое от пола, прямо в сияние где-то какое увидеть? Или взлететь хотя бы на 2 сантиметра от пола. Что-то оцелетали, светились, все. А я ничего не происходит. Наоборот, как за ночном молитве, так в сон тянет. Или нашествие помыслов такое, что, не знаю, сейчас голова лопнет от этих помыслов. Или еще что-нибудь неприятное. Прямо у отцов одного, как молится, не все приятное. А как я молюсь, только одни неприятности. Скорби, и там болит, там сербит, там чешется. Ну что это такое? Ропот начинается. Потому что человек внутренне, по своей годности, назначил себе, самоудостоил себя благодати и ожидает ее. А, естественно, по ожиданию она никогда не приходит вообще. А тем более по ложному назначению. И вот это вот несоответствие между тем, что человек себе назначил, и так как Бог ему дает и относится, она и скрывает, что, по сути, он неверующий. То есть он признает там все догматы. Он неверующий. Потому что он не по-божьему верит, а по-своему. То есть он внутри божественной веры устанавливает свою веру, верочку. Верульку такую маленькую. Сам себе все предписывает, сам назначает и сам желает получать. А когда это не происходит, он либо в ропот впадает, недовольство, и тогда становится богопротивным, и не войдет в покой никогда, в землю бетонную. Либо, другая крайность, сочинять начинает себе благодать. Нет благодати? Нет, нет. Опс! Бесы помогают. Он сочиняет, это есть отпадение в прелесть. Когда человек свои мечтания, свои как бы представления благодати сначала их сочиняет, а затем начинает себе выискивать, и вдруг плотские душевные движения, разгорячение, растепление, сладость, сласть какую-то мокротную, он признает за действие благодати. И этим впадает в прелесть. Потому что ничего нет, а сочинить-то хочется, чтобы было. Итак, или ропот, или принятие ложного за истинное, ложное состояние, то есть плотское за благодатное. И то погибельно. И то уводит человека от Бога. Это не доводит его до Бога. Не войдет в покой. Не войдет в землю обетованную. Поэтому апостол пишет, на кого же негодовал он 40 лет? То есть Бог. Не на согрешивших ли, которые кости пали в пустыне? Вот чтобы наши кости не пали, не дойдя до земли обетованной. Мы должны учесть этот опыт. Для того нами написано назидание. Итак, видим, что они не могли войти за неверие. Земля обетованная, да? То есть блаженное состояние, пришествие Духа Святаго, явное осенение человека. Эти люди никогда не войдут. Так и останутся там, в пустыне. Поэтому сделаем выводы, приложим в своей жизни, чтобы мы не уподобились этим неверующим людям, чтобы мы не последовали их неверию и не полегли своими костями в пустыне, а вошли в землю бетонную. Потому что не все, кто были в пустыне и вышли из Египта с Моисеем. Кто это Моисей? Духовный отец. Ведомый Богом. Человек, боговидец, зрящий Бога, видящий от Бога, вразумление получающий от Бога, на скрижалях и так далее, заповеди, значит, живой, непосредственный. Они не вышли с книжкой под мышкой. Не ходили, открыли книжку, и куда идти в пустыне, по пустынке-то. Если бы книжкой было достаточно, так они бы с книжкой бы вышли со свитками там. Спаслись. Живого Бог посылает. Сегодня духовного отца. И вот кто с ним, тот и может пройти в землю бетонную. Но не все с ним. И вот это неверие и отделяет. Ибо они не верят голосу Божьему в конкретном живом сосуде. Впадает во все ереси и не уходит. Убоимся такого состояния и последуем истинному голосу Божьему и наставлениям, как писанным для нас, так и доносящимся сейчас от живого сосуда Божьего служителя. И милостью Божьей да войдем мы в свою землю, в бетонную благодатное спасительное состояние. Аминь.